Во всяком случае, Агасфер Лукич любил поболтать. Без малейшего побуждения с моей стороны он поведал мне множество историй, как правило, комичных и всегда анонимных. Имен своих клиентов Агасфер Лукич старательно бежал. Иногда я догадывался, о ком идет речь, иногда терялся в догадках, а чаще всего догадываться и не пытался. Сейчас все эти истории, вероятно, тщательно анализируются прокуратурой, не буду их здесь приводить, но не могу не восхититься деловой хваткой зама нашего по общим вопросам товарища Сусла Парина и не могу не плакать о судьбе бедного моего друга Карла Гавриловича Рослякова. Сусла Парин был единственным человеком, насколько мне известно, который без стеснений называл все вещи своими именами. Никаких субстанций, никаких религиозных представлений, ничего этого он признавать не желал. Цену он запросил немалую. Гладкий, без ухабов и рытвин путь от нынешнего своего поста через место директора сверхважного завода, главнейшего в нашей области, к, сами понимаете, посту министерскому, не более, но и не менее. Однако, много запрашивая, немало он и предлагал. А именно, всех своих непосредственных подчиненных щадами и домочадцами предлагал он в бездонный портфель Агасфера Лукича. Говоря откровенно, предлагались к употреблению помощник товарища Сусла Парина по снабжению Бубуля, комендант гостиницы общежития Костоплюев с женой и свояченицей, племянник начальника обсерваторского гаража Жорка Тедов, коему все равно в ближайшее время грозил срок, и еще 11 персон по списку. Самого себя товарищ Сусла Парин включать в список не спешил. Он полагал это несвоевременным. Он выражал опасение, что это было бы неверно понято. Агасфера Лукича казус этот приводил почти в неистовство. По его словам, это было невиданно, неслыханно, беспрецедентно. С этаким он не встречался даже в Уганде, где поселен он был в отдельный дворец для иностранца. Нынешнее же положение его чрезвычайно осложнялось еще и тем обстоятельством, что сделка такого рода никакими нравственными правилами не запрещалась, но влекла за собой массу чисто технических осложнений и неудобств. Переговоры затягивались, и я так и остался в неведении, чем они завершились. Совсем в другом роде история разыгралась с Карлом Гавриловичем, директором обсерватории. Я хорошо знал его, мы учились на одном факультете. Он был старше меня на 3 курса. Я играл тогда в факультетской волейбольной команде, а он был страстным болельщиком. Боже мой, как он любил спорт. Как он мечтал бегать, прыгать, толкать, метать, давать пас, ставить блок. От рождения у него была сухая левая рука и врожденный вывих левого бедра. Это печальное обстоятельство плюс ясная все запоминающая голова определили его жизнь. Он быстро продвигался по научной лестнице и сделался блестящим доктором, когда я еще в ухе ковырял над своей кандидатской. За ним были все мыслимые почести и звания, о которых может мечтать ученый в 45 лет, а назначение его директором новейшей, наисовременнейшей степной обсерватории – было даже научными его недоброжелателями воспринято как естественный и единственно правильный акт. Однако руку ему это не вылечило, и хромать он не перестал. Еще какие-то недуги глодали его, он быстро терял здоровье. И когда Агасфер Лукич сделал ему свое обычное предложение, мой бедный Карл не задумался ни на минуту. Фантастические перспективы ослепили его. Обычная жесткая его логика изменила ему. Впервые в жизни не сработал скепсис, давно уже ставший его второй натурой. Впервые в жизни пустился он в азартную игру без расчета и проиграл. Мне еще повезло увидеть его в конце того лета, крепкого, сильного, бронзово-загорелого, ловкого, точного в движениях, совершенно преображенного, но уже невеселого. Он только что вернулся из Ялты, где и состоялось с ним это волшебное преображение, где он впервые вкусил от радостей абсолютного здоровья, и где он впервые почуял неладное, когда ему наскучило гонять в пинг-понг с хорошенькими курортницами, и он присел как-то вечерком у себя в номере рассчитать простенькую модель. Строго говоря, я ведь не знаю толком, что с ним произошло.